Значит, вернемся к Месиате Шарим. Месиате Шарим сейчас приводит очень такое важное место в Гемаре Баабатра и объясняет этот стих из того, что мы недавно читали. «Анкеням рума машлим бо хешбон». Это означает, что те, кто рассказывает притчи, пусть пришли в хешбон и видели, что произошло в хешбон, такой город, который захватил Сихон. А потом он перешел к евреям. И Баабат объясняет слово «машлим» как, не как «машаль-притча», а слово «машаль» – «мошель» – это властвующий, который властвует над своим дурным началом. Они говорят «бой хешбон», надо сделать «хешбон» – значит «расчет». Надо сделать самый расчет. Какой саморасчет? Поэтому сказали те, кто властвует над своим началом, надо сделать расчет мира. Расчет мира. Эфсед митсва кенегед схара, утерю заповеди по сравнению с тем, что он может удостоиться ей. Висхара вера, то мимолетнее удовольствие от греха, насколько оно неравноценно тяжелейшему наказанию за нее. О. И тут объясняет Рамхаль слово Гмары, почему это вроде такой простой совет, могут дать только те, кто уже властвует над своим дурным началом. Потому что это истинный совет, не могут обладать и не видеть истинность его по-настоящему, только те, кто уже вышли из-под власти своего дурного начала и наоборот властвуют им. Что тот, кто находится пока что под властью своего дурного начала, он просто эти вещи его глаза эти не видит и не может это постичь. Почему? Потому что под дурное начало его ослепляет его глаза, имеет свои глаза разума. И он идет в темноте. И у него тут есть в этой темноте препятствие. Он приводит в Рабхали еще одно место в Гемаре, где сказано, что то шес хоших в Илайла. Мы же находимся в мире, где есть тьма, когда является ночью. Что такое, что здесь имеется в виду? Имеется мир наш. Мир, настоящий мир, в котором мы находимся, похож на ночь. И вечно надо понимать, почему мир, в котором мы живем, называется ночью. Почему? Потому что основа творения нашего мира, чтобы мы пришли в этот мир и смогли выбрать нашим выбором добро. Если бы этот мир был ясно виден свет Творца, то не было никакого выбора вообще. Все сокрытие, все зло, которое есть в мире, не выясняет. Единственная причина его, замысел Творца, что мы выбрали добро и удостоились вознаграждения за наш выбор. Так вот, поэтому наш мир, это мир, называется тьмой. О, и тут касается Рамхаль глубины этого сравнения. Он говорит, что тьма может вызвать у человека две ошибки. Одна, он может просто не увидеть чего-то. Это уже достаточная причина, что будет ему плохо, свалится в какую-нибудь яму. А другая причина, что он примет столб за человека, а человека за столб. Как известно, приводит Раши в начале Хумаш Брейшис, как Туваль Каин убил Каина, показался ему животным, Каин показался животным, поэтому его выстрелили на охоте. О, и тут давайте сейчас просто поймем, что у нас, в чем наша проблема. Во-первых, мы не видим, где можем уступиться. А второе, что еще более опасная вещь, когда человек думает, что некоторая вещь является заповедью, когда на самом деле это большой грех. И это очень большая проблема. Ну, просто простой пример человеческой истории. Потому что считали многие народы мира, что принести человеческие жертвы – это угодно Творцу. Вот пример ошибки, то, что является величайшим грехом, считается очень большой заповедью. Ну, пример, очень нам знакомый пример, это героический поступок Павлика Морозова, который заложил своих родителей в ЧК. И это уже эта история уже не знает нового поколения. То, что нас воспитывали в детстве, это вы уже не знаете, что это такое. Я бы просто на другом еврейском варианте. Когда-то был такой великий человек в Ротестрое, Стейплер, отец Абхайма Каневского. Как-то приехала одна женщина из России, уже пожилая старушка, и искала, начала искать Рабисо Якова Каневского. Она не знала, кто он такой, не то, что великий мудрец Торы. Просила его, но она как-то нашла его. Зачем она его искала? Я скажу, почему она искала. Когда коммунисты начали властвовать на территории бывшего Советского Союза, то под пятой оказались и Ешива Новардок. И вначале они учились подполье. Но потом было принято решение, как есть такая традиция Хафец Хаим, что велел им оставить Россию, оставить Советский Союз, тогда еще можно было контрабандой, конечно, с опасностью для жизни немного перейти польскую границу. Тогда был массовый исход, не знаю, всех, но массовый исход учеников Ешивы Новардока из Советского Союза в Польшу. Так спас отец нашего учителя Рабицкого Юрхума Бородянского, который сейчас дает цеху, так он вылез оттуда. Также пришел границу Стайпер и многие-многие люди. Так вот, отец нашего учителя Рабицкого Бородянского, Рафаэль Бородянский, он пришел границу тогда, оставил семью, оставил всех, ему 12 лет. Он стал родом из Киева. Вот. И есть другая история, что также должен был перейти границу и молодой Стейплер. Он пришел перейти границу, там был еще один ученик, у которого там была мама, и он попросил отпустить своего мальчика с ним. Отпустить его с ним. Она не готова его отпустить. Он его предупредил. Ты учтись, ты его там не отпустишь. Есть опасность, что этот мальчик на тебя донесет в ЧК, что соблюдаешь в субботу. Если ты его с нами не отпустишь, учиться в Ешиву дальше, то есть опасность, что под влиянием коммунистов он на тебя донесет, что ты соблюдаешь в субботу. Но она не поверила этому, и материнская любовь не дала ей ребенка отпустить. И вот она через много-много лет искала Стайпера в Ротестрое, сообщить ему, как его предсказание исполнилось, как ее сын, ее донес в ЧК, что она соблюдает субботу. Это просто пример, страшнейший пример, как величайшие грехи становятся величайшими заповедями. Как что, то есть, как это было, так сказать, величие, в кавычках, Павлика Морозова, о том, что надо ради коммунизма, ради мировой революции доносить на родителей. И понимаете, я сейчас привел еще такой крайний пример, нас напрямую не касается, но он касается нас очень принципиально. У нас есть всевозможные привычки. Привычки, не знаю, как вас, но нас еще учили, когда я был маленьким, на стихах Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо. Есть у нас привычки, что такое хорошо, хорошо, что такое плохо. Эти привычки, они не из Торы, они из других, из другого мира. Например, есть привычки, называется, просто маленький пример. Кто не работает, тот не ест. То, что, допустим, пишет Хафец Хаим, что величайшая заповедь – это изучение Торы, ее поддержка, что отвечает на дурное начало. Как это так? Тот не работает, тот не ест. Тот не работает, тот не ест. Понимаете, и давайте просто вещи поймем. В нас впитано огромное число вот таких вот так называемых мицвот в кавычках, которые мы унаследовали из наших бабушек, дедушек, родителей, которые выросли в Советском Союзе, впитались, всякое, извините, выражение нечисти впитались, как преданность партии, правительству и тому подобное, или трудно право на благо народа. Там еще много еще там было. Я помню очень хорошо, как у меня было такое ощущение, я разговаривал с одним из своих родственников, там работал на какой-то там важной промышленности в Советском Союзе, как он этим гордился. Я думал про себя, а ты вот делаешь такие-то вещи, а потом их посылают сюда, и из-за них гибнут еврейские солдаты. Ты так гордишься, правишь своей важностью своей работы. А здесь много вещей, которые человека ну, прилипает. Понятие ложных ценностей. Ложных ценностей. И на этих ложных ценностях нас ловит до начала особенно сильно. Почему? Потому что человек, имея эти ложные ценности, он думает, что делает великое благое дело, когда он за ними идет. И поэтому можно нарушить Тору, нарушить это. Это вещь более опасная, чем просто что-то не видеть. Потому что человек, тоже человек думает, что это хорошо, то он будет делать это самоотверженно. Самоотверженно. И это самая большая опасность того, что здесь говорится, приводит Мисат Ишарим, когда дурное начало называет заповедь грехом, заповедь грехом, а грех заповеди. Я с этим сталкивался. Ну, просто пример, очень такой классический пример. Ну, вы, может быть, с этим не знакомы, на Святой Земле. И много лет назад я жил в какое-то время в Бершеве, это было так. Много лет тому назад. И там было в синагоге, там была такая семья американская. Ну, там семья богобоязненная, были так называемые вязаные кипы. Вязаные кипы. Там папа и дети были такие хорошие евреи. И поскольку переехали в Ваким, учился в Вишиве, вдруг я вижу там одного из этих детей, он пришел, так сказать, почему-то приехал в Вишиву в Ваким посмотреть на нее. Я помню, это хороший мальчик. Я с ним решил поговорить немножко. Почему бы не прийти учиться в Ешиву Афаким? Вообще, прийти учиться. Ну, он сразу на меня посмотрел на меня. Что при мне скажут, что я дезертир? Я дезертирую из армии? Что-то произошло. В него впитался с детства. Идол называется армия. И тот, кто не служит армии, он не служит этому идолу. И это страшнейший грех. Ну, просто пример. Я был здесь в армии, был офицером некоторое время. Мне доводилось там много чего там видеть. Там были ребята в армии, там хорошие религиозные ребята. Серьезные, которые учились, когда могли, молились хорошо. Так, когда я был офицером, то один как-то мне в субботу, я был в субботу там на дежурстве, Один из них не пожаловался, что он вынужден был записывать в шаббат тех, кто выходит из-за пределы басиса, базы. Спросил, он парень был религиозный, серьезно, не был просто того. Спросил, почему ты это делаешь? Ты обязан это делать? Так и не выйдут из басиса. Это что, опасно для жизни, что ты их записывал? Знаете, что он ответил? Армия. Армия. То есть это имеет свой вес. Безусловно, пикох неберс, опасность для жизни, если, дай бог, война, когда надо защищать евреев, это двигает многие запреты Торы. Тут нет никакого вопроса. Но появляется некоторая другая важность. Важность, которая не происходит из Торы. Это то, что нас ловит дурное начало и показывает на то, что является не заповедью, что является заповедью. Поэтому, допустим, если армия – это заповедь сама по себе, то это можно нарушать шаббат и тому подобное. Это просто пример, знаете, эти вещи, мы сейчас говорим, что дурное начало имеет, нас слепляет в двух сферах. Одно, что мы просто не видим, где можем уступиться. Это касается всех нас во многих вещах. И второе, это то, что слепота это, тьма, мы представляем себе, что что-то истинно по-настоящему хорошее является злом, а то, что является злом, представляется очень большим добром. Это касается всех-всех нас. И против этой проблемы есть одна возможность с ней бороться. Это то, что называется хешбон нефеш. Я брошу просто пример. Давайте, если каждый из нас немножко разберет, какие ценностями он в жизни, так сказать, направляется. Что им руководит? И, ну, немножко их просортирует, продумает. Это надо продумать, это не на одной ноге. Если ценность их источник, единство Творца и наша Тора, то очень хорошо. Но мы найдем там другие ценности, которые не имеют никакого отношения к Торе и к воле Творца. И я уверяю вас, что каждый из нас найдет таких вещей много. Много. Эти вещи могут им очень-очень мешать жить самым простым способом. Просто маленький пример. Ну, я в жизни своей немало занимался темой, которая называется «Шидухим». У меня, слава Богу, много детей, и надо было думать, как им помочь. И сталкивался с многими, так сказать, ситуациями. Я не буду называть имен, конечно. Мне когда-то предложили один шидух для одной из моих дочерей, по-настоящему талмид хахам. По-настоящему. Ну, таких немного даже во всем Коле Леран, скажем так, немного. Может, парочку есть. Ну, у меня была одна проблема. Одна проблема. Как мне объяснил его один хороший общий знакомый, у него есть много принципов. Много принципов. Ну, что значит принципы? Ну, если у меня такие принципы, а ты мои принципы не выполняешь, то с тобой невозможно уже жить. И принцип такой-то. Принцип, это не имеется в виду принцип, который исходит как обязательная вещь из Торы. А вот ему важны такие-то вещи. Важны такие-то вещи. Если немножко, тут есть немножко ребят женатых, я думаю, тут есть. Потому что человек женатый хорошо знает, что когда в доме есть какие-то принципы, одни у жены, а другие у мужа, то иногда это превращает в ситуацию, когда есть два барана, которые на одном мосту. Ну, кажется, свои принципы. Свои принципы. Поэтому тут есть очень принципиальная вещь. Нам себя немножко почистить от принципов, которые не имеют источником Тора. То, что является Торой, волей Творца, это единственный истинный принцип. Единственный истинный принцип. А что происходит с других вещей, Ну, я просто пример. Ну, принципом. Про меня в детстве обещала моя мама, что когда человек одолжит книгу другого, он обязан принести ему обратно, а не давать ему при случае, что он сам это отнес. Это правильно. Но если это принцип, это правильно, когда человек берет у другого, что вернуло так, как это было удобно другому, а не наоборот. Это правильно. Но если это принцип, что тот мне это не так не берет, значит, он уже никуда не годится, он уже человек непорядочный. И вообще наглость, я ему одолжил книгу, он мне встречает в Ишиве, дает мне, чтобы я взял, а сам отнес себе домой. Она тяжелая, это не какой-то там 20 килограмм, полкилограмм. То есть надо уметь этих принципов избавляться. Избавляться. И многие принципы этим впитали с молоком матери, впитали в школе, впитали там. Это принципы, которые они не соответствуют воле Творца. Принцип тут, опять же, я привел просто пример еще такой деликатный. Ну, это хороший пример. Хороший пример. Как, допустим, даже может быть какое-то положительное качество, чтобы человек сам никогда другого не утруждал. То, что взял его домой, может превратиться в принцип, который ломает мир с людьми. Если кто-то, допустим, кто-то хочет дать книгу не у него дома, а в Ишиве. Он говорит, нет, лучше ты взял, ты принеси. Ты принеси обратно. Он не понимает другой, в чем проблема. Говорит, так идешь домой, книга не тяжелая. Но у него есть принцип. Принцип, надо все точно исполнить, как он считает нужно. И сейчас эти принципы имеют один источник. У человека есть... как говорит книги Зоар, есть, у человека есть часто идол в самом себе, его собственное дурное начало. Его собственное я, его собственное эго – это очень большой такой идол. И его я, его эго не подчиняется, то есть его надо казнить, иначе, так сказать, это никуда не годится. Он нарушает волю его величества. Если казнить он не может, потому что он просто начал посадить в тюрьму, так он думает, как иначе его можно казнить. Понимаете, это конечно, смешно, но это очень не смешно, когда касается всех нас. И тут надо уметь проверять себя и знать, из чего, из каких источников происходят наши поступки. Вот просто маленький пример. Мы сейчас читали главу Пинхас. Там говорится о поступке ревнителя Пинхаса. Сегодня у нас нет ревнителей. Практически нет. Почему? Нет, может быть, есть много, которые так себя называют. И почему нет? Потому что ревнитель, он делает все ради воли Творца, а не потому, что так ему, ревнителю, хочется. Когда человек делает все эти вещи, потому что он недоволен тем, как другие поступают, так как это не соответствует его пожеланиям и так далее, он ревнует к самому себе, не к Всевышнему. То есть это не имеет никакого отношения к поступку Пинхаса, это понятно. И это, по большому счету, это, если, конечно, это... Человек немножко сел бы по-настоящему с ручкой, с бумагой, чтобы анализировать свои поступки, ну, хотя бы за один день. Каков был источник этого поступка? Почему я сделал так или иначе? Почему? То мы найдем, если мы немножко так поработаем над одним днем, то мы поймем очень хорошо, что это я сделал из собственной гордыни. Это из-за того, что я очень люблю почет, это потому, что я очень люблю сладости, это, ну, еще раз сказать, по многим соображениям другим. И почему он недоволен этим? Потому что он посмотрел в мою сторону с недолжным почтением. Слушайте, вы думаете, я сейчас из какого-то сумасшедшего дома? Подумайте об этом. Это не смешно. Это не смешно. Не смешно. Человек подумает, например, на чем строится его система отношений с своими товарищами. Сейчас есть проблема, называется товарищи по комнате в общежитии. Это особая проблема. есть такая система сложных отношений. Допустим, одного из своих сокомандников он не любит. Надо просто точно посидеть, подумать, почему ты его не любишь. Я объясню, почему. Потому что он несколько раз нечаянно наступил на какой-то больной мозоль. Не зная, что он больной, не зная, что у тебя есть принципы. И вот эти вот принципы, эти больные мозоли, это уже причина, что человек нарушил заповедь Торы, «Вагафтеха камоха, возлюбившего как самого себя». И вещи четкие и ясные. Они касаются всех нас, я думаю, что без исключений. Без исключений. Это просто, понимаете, это пример того, что говорит Рамхаль. Это звучит там такая теория в темноте, может, перепутать между столбом и человеком. В темноте мы постоянно путаем, где есть истинные принципы, а где есть сложные принципы. Это же постоянная проблема. Постоянная проблема. Если мы себя немножко не разберемся, не увидим наши поступки, взвесим их, как мы будем по-прежнему не любить, мягко говоря, соседа по комнате, потому что у нас есть несколько мозолей, которых даже не мозолей, но больной мозоль так и болит. Есть несколько, так сказать, пунктиков, которые кто-то их нарушает, так сказать, мой личный моральный кодекс. То есть очень личный моральный кодекс. Не то, что я так себя веду с другими, а то, что я требую, чтобы другие так вели себя к себе. С другими я могу вести совершенно иначе. Но то, что я требую, чтобы так вели себя со мной. Как обычно, как известно, что когда человек живет, не анализируя свои поступки, у него есть два моральных кодекса. Один, то, что может сделать другим, а другое, что еще нельзя делать ему. Это очень разные кодексы. Подумайте об этом. Очень разные кодексы. Это все, я просто объясняю немножко на пальцах, те слова, что здесь говорит Рамхаль. Он, безусловно, говорит о вещах гораздо более тонких. Но то, что я сказал, это все в части его слов. Пока, понимаете, пока мы живем под властью нашего дурного начала, оно нас ослепляет. Ослепляет. И говорит тут Рамхаль, это основное, что он здесь говорит, что единственный способ выйти из-под власти всего этого, это исполнить то, что нам говорят наши учителя, что выход из этого – это самоотчет, хешбон нефеш. Проверять свои поступки, исследовать их, что плохо, что хорошо, что сделано из-за дурных побуждений, что сделано за счет исхода хороших убеждений, это вот постоянного самоанализа. Он тут приводит следующую вещь. Есть очень такая известная притча Рамхала. Он говорит, похоже на такой сад. Там есть, так вообще было принято у графов, герцогов, королей, такой сад, где есть, надо попасть извне в какую-то веранду в глубине сада. Там было много аллей, как туда пройти. Но обычно аллеи качались так, что попадаешь в другое место. Так как туда можно попасть внутрь, только если тот, кто находится внутри, направить себя, как по какому пути идти. По какому пути идти? Так этот путь, о котором он говорит здесь, путь для нас, это путь самоотчета, путь анализа наших поступков, что хорошо, что такое плохо, анализ про хороший поступок, а почему все-таки я его сделал? Потому что я хотел сделать что-то хорошее, или потому что у меня были какие-то расчеты. И дай нам Бог всем удостоится действительно эти вещи в себе исправить. Всего хорошего.